Глава вторая. Город. В страну сновидений время от времени наведывается каждый. Кто-то посещает окраину, пустоши, лабиринт, башню и прочие территории кошмаров, где коллективное бессознательное за тысячи лет обрело видимые формы. Но большинство, к счастью, попадает в город или на просторы. Конечно, если говорить откровенно, то город не один. Это три десятка городов, слитых вместе. Три десятка типичных представлений об идеальном или кошмарном городе. Обычно сноходец осознает себя в снах, когда попадает в город своей мечты. За этим всегда интересно наблюдать. Грик сидел на открытой площадке кафе «Три звезды», лучшего кафе с видом на океан, на той третьей площадке, что выложено прозрачным, искрящимся зеленым камнем. Ему только что принесли кружку пива и тарелку с крошечными сушеными рыбешками, на вид твердыми и малосъедобными, а на самом деле тающими во рту. Народа было немного, да и тот, что был, по большей части никакого значения не имел. Загорелые длинноногие девушки, мускулистые парни, благообразные старички и умилительные детишки. Рельеф! Сплошной рельеф, слегка разбавленный простецами и простушками. Тут и появилась эта девчонка. Во-первых, она была некрасивая. Точнее, самая обыкновенная. Если поработает над собой перед зеркалом, будет привлекательная. Если не поработает, то, увы. Во-вторых, одета она была очень просто. Серенькое платье, на вид обычное, но если присмотреться, то обнаруживается полное отсутствие молний, застежек и прочих пуговиц. Это платье не предназначалось для того, чтобы его снимать. Оно просто имелось. Босоножки были устроены примерно так же. Тугие ремешки без пряжек, впрочем, для босоножек вполне допустимые. Ну и в-третьих, у девушки был характерный взгляд, любопытно рассеянный. Такой бывает у взрослых людей, попавших в большой магазин игрушек. Все вокруг интересно, будет какие-то воспоминания и мечты, но при этом человек честно осознает. Ему не нужны эти говорящие куклы, кусающиеся динозавры, машинки по выдуванию мыльных пузырей и чудесные пластиковые конструкторы. Грик привстал и приветливо помахал девчонке рукой. Она на миг смутилась, но потом улыбнулась и направилась к нему. «Еще пиво», — попросил Грик официанта. Немолодого, седоусого, с тем ярко выраженным чувством собственного достоинства, которым может обладать только качественный рельеф. Официант кивнул и отправился к стойке. «А почему именно пиво?» — спросила девушка, садясь за столик. «А вдруг я хочу шампанского?» Ей было лет 20, может быть, даже меньше. «Шампанское? Придется пересесть», — объяснил Грик. «На зеленой части подают только пиво. На белой наливают ром, а на красной — вино всех видов, включая игристое. Но лучший вид на океан отсюда. Так что будем пить пиво». Девушка с любопытством посмотрела на трехцветный пол. «Однажды здесь упали три звезды», — пояснил Грик. «Из них сделали площадку и построили кафе». «Ну и почему-то так повелось. На каждой третий свой напиток». «Три звезды?» — уточнила девушка. «Три метеорита?» «Нет, именно звезды», — поправил Грик. «Ну, сами подумайте. Как можно что-то сделать из упавшего метеорита? Он же разлетится на кусочки». «А звезда? Не разлетится?» «Конечно нет. Что ей сделается? Она же звезда». Официант принес пиво. Девушка засмеялась и взяла кружку. Как-то очень неумело, явно не ее напиток. «Как вас зовут?» — спросил Грик. «Анна». «Никому этого не говорите». Грик погрозил ей пальцем. «Вообще старайтесь в стране сновидений не вспоминать о реальном мире». «В стране... сновидений?» — она растерялась. «Вы уснули и попали в страну сновидений», — пояснил Грик. «Или просто во сны». «Очень странный сон», — сказала девушка задумчиво. «Обычно во сне не понимаешь, что это сон. И уж, конечно, встречные молодые люди. А почему вы решили, что я молод?» Анна посмотрела на него, потом на свои руки, закусила губу. Грик пошарил рукой и протянул ей зеркало. «Где вы его взяли?» — разглядывая свое лицо, спросила девушка. «Я его тут, на столе нашел. Неужели не доводилось во сне находить те предметы, которые нужны?» «Но это во сне!» — она покачала головой, потом призналась. «Я не такая... молодая». «По голосу чувствуется», — кивнул Грик. «По манере говорить. Думаю, вам за 30». Анна едва заметно улыбнулась. Отложила зеркало на стол и повторила. «Какой странный сон». За соседним столиком парень рассказывал девушке какую-то историю. Девушка смеялась. Вдоль ограждения бегали ребятишки и кидали в сторону моря бумажные самолетики. «А где вы живете?» — спросил Грик. «На планете Земля», — ответила Анна, помедлив. «Молодец!» — похвалил Грик. «Вот так и держитесь дальше. Меня, кстати, зовут Грик». «Это настоящее имя?» «Какая разница?» Анна сделала глоток пива. Потом аккуратно наклонила кружку, обливая загорелую лодыжку тонкой струйкой пены. «Хм, мокро», — сказала она. «Все как взаправду. Давайте и впрямь, на «ты». Грик, где я?»
«В стране сновидений».
«Но здесь все так реально».
«А она реально?» — объяснил Грик.
«Абсолютно. Порежетесь — пойдет кровь. Съедите несвежее пирожное — будете бегать в сортир». «Упаду с обрыва?» — глядя на плещущий далеко внизу океан, спросила Анна. «Вот тут возможны варианты. Будь ты еще маленькой девочкой, могла бы раскинуть руки и полететь. Если ты очень уверена в себе, можешь аккуратно войти в воду, вынырнуть и выплыть на берег. Очень хорошая фантазия поможет тебе, к примеру, превратиться в полете в рыбу или дельфина и опять-таки выплыть». Анна кивнула. «Но, скорее всего, ты разобьешься», — сказал Грик.
«И умру?»
«Нет, проснешься. Но, скорее всего, в ясном сознании сюда уже никогда не попадешь». У девушки начали подрагивать губы, и она торопливо поднесла ко рту кружку с остатками пива. «Я не верю». «Это какой-то дурной сон?» — усмехнулся Грик. «Это не сон. Это сны. Это мир, который подчиняется твоему сознанию, твоей фантазии. Отчасти, конечно. У него свои законы, свои обычаи, свои правители. Но в общем и целом это довольно приличный и интересный мир».
«Как я могу вернуться? Проснуться?»
Это был хороший вопрос. Не все понимают, что, найдя вход в незнакомый дом, стоит сразу позаботиться о выходе. Ты должна проснуться в обычном мире. А для этого тебе надо уснуть здесь, в стране сновидений. Ну или что-то должно тебя разбудить оттуда, из обычного мира. Анна задумчиво кивнула.
«То есть я засыпаю, попадаю сюда, а потом через 8 часов засыпаю здесь и просыпаюсь там?»
«Ну...» — Грик замялся. «Всегда трудно объяснять элементарные истины, они как раз самые сложные». «Все немного не так. Это страна сновидений. Во сне время течет по-другому. Оно может пролететь незаметно, за час, за несколько минут, а может тянуться днями, месяцами, прежде чем ты поймешь, что хочешь спать. Ну, то есть проснуться. Никакой прямой зависимости нет».
«Удивительно», — сказала женщина. «Это как целая новая жизнь или несколько жизней».
Грик кивнул и добавил. «Только не старайся не проснуться, чтобы остаться здесь навсегда. Не получится. Только измучаешься».
«Я не могу остаться», — заволновалась Анна. «Меня ждут. Как же я...»
Скорее всего, он ошибся, определяя возраст девушки. Наверное, в обычном мире она была мамой. Молодой мамой с маленькими детьми. Григу доводилось встречать таких, замученных младенческими коликами и хныканьем. Они врывались в сны, как завязавший алкоголик в винный магазин, замирали в восхищении и зачастую больше не возвращались, будто материнский инстинкт запирал для них волшебную дверь. Тут уж ничего не поделаешь. «Ребенок?» — спросил Григ. «Совсем маленький». По лицу Анны пробежала светлая улыбка.
«Двое», — сказала она. «Два карапуза».
Она вдруг склонила голову на бок, будто вслушиваясь во что-то далекое, за пределом реальности. В общем-то, так оно и было.
«Плачут», — тихо сказала она. «Есть хотят».
Лицо Анны вдруг начало сереть, утрачивать свет. «Ты просыпаешься?» — быстро сказал Грик. «Не пугайся, все нормально. В следующий раз тебе будет легче сюда попасть».
Девушка уже была полупрозрачна, серый туманный контур за его столиком. На ее исчезновение никто внимания не обращал. «Удачи!» — добавил Грик вслед. «Может быть, еще увидимся?» Кружка тяжело упала на стол, отскочила, ударилась о зеленые каменные плиты и разлетелась вдребезги. Грик хмуро посмотрел на осколки, и те превратились в прозрачные льдинки, тающие под теплыми солнечными лучами. Григу нравилось чувствовать себя добрым самаритянином. Честно говоря, любому человеку нравится чувствовать себя добрым, особенно если это ничего ему не стоит. А поддержать новичка — дело святое. Впрочем, Анна вряд ли когда-либо вернется в страну сновидений в качестве сноходца. Материнство — работа сложная, самозабвенная. Скорее всего, уже через несколько минут она решит, что ей просто приснился удивительно яркий сон, а это наглухо закрывает дорогу обратно. Грик, впрочем, не расстроился. Вернется так вернется, а нет, ничего страшного. Никаких планов в отношении Анны у него не возникало. Сноходцы редко сходятся друг с другом в стране сновидений, по целому ряду причин, но основную мало кто называет вслух, а большинство не признается в этом даже себе. Живой человек, будь то сновидец или сноходец, конечно же, интереснее и приятнее рельефа. Но качественная тварь гораздо, гораздо интереснее и приятнее живого человека. Выйдя из трех звезд, Грик несколько мгновений размышлял, как проще добраться домой. Будь он ничего не соображающим простецом, проблем не возникло бы вообще. Сновидец, он же простец, не осознает реальности страны сновидений и может перенестись из одной точки в другую без проблем. Не затруднился бы и снотворец, большинство их способно повелевать миром сновидений и свободно телепортироваться. Но Грик был сноходцем не совсем обычным, но сноходцем, и ему предстояло тем или иным способом дойти до своего дома в квартале Летнего моря. Сны изменчивы и пластичны. Дорога могла занять и несколько минут, и много часов, как повезет. Самый короткий путь лежал через квартал Вечной войны. По большей части он не составлял трудностей. Люди, которым снится война, как правило, сами не воевали. Тем же, кому это довелось, обычно снится рутина воинской жизни. Походный быт, ожидание боя, друзья, мертвые и живые, но не сам бой. Но иногда настоящая война снится и им. Вот в таком сне оказаться очень не хотелось. Даже снотворцы предпочитают не соваться в сон, который снится американскому сержанту, уцелевшему во Вьетнаме, ветерану Чеченской войны или африканскому повстанцу. А уж когда снятся сны японцам, пережившим Хиросиму или Нагасаки, ну, впрочем, это случается все реже и реже. Грик покачал головой и двинулся в ту часть города, которую сноходцы-мужчины между собой называли «бабьей». Состояла она из квартала девичьих грез и квартала идеальных мужей. Первый район казался симпатичным и даже умилительным. Второй, при всей его безвредности, всегда вызывал у ловца раздражение. Но особого выбора не было. Грик шел недолго, всего пару минут. Видимо, ему сильно хотелось домой, потому что город вокруг почти сразу начал преображаться. Вначале изменилась погода, солнце стало светить как-то ярче, праздничнее. На небе появились облачка, легкие, пушистые. В стране облаков такие могли бы работать манекенщицами. Улицы стали шире и чище, часть домов превратилась в огромные белокаменные особняки с колоннами, часть — в мрачноватые готические здания. Ну и, конечно же, поменялось настроение. Взрослые женщины практически исчезли, остались только молодые девушки и девчонки-подростки. При этом среди женщин никакого рельефа, одни простушки. Мужчины, напротив, все были рельефом. При этом они делились на две группы. Очень много подростков, в большинстве своем некрасивых и тщедушных, грязноватых, непрерывно гогочущих, чешущихся и ковыряющих в носу. И куда меньше молодых, красивых, мускулистых мужчин, безупречно одетых и с великолепными манерами. Прекрасные принцы во всей своей красе. Каждый мужчина следовал за девушкой, глядя на нее влюбленными глазами и непрерывно улыбаясь. За ним, как рыбы прилипалы за кормящейся акулой, двигались стайки подростков, болтающих между собой и завистливо посматривающих на прекрасных принцев. Девушки шествовали с утомленно небрежным видом, иногда перекидываясь с принцами парой слов, иногда целуясь, ничего больше, и то чаще в щеку, и торжествующе глядя на мальчишек. Грик, ухмыляясь, прошел сквозь квартал, срезав угол через огромную спортивную площадку, где красавцы-принцы проделывали какие-то физкультурные упражнения, очевидно изображающие разминку. Несколько девчонок проводили его затуманенными, но любопытными взглядами. Он выламывался из этого сна. Он был здесь чужим, и само его появление нарушало структуру мира, вызывало у спящих девчонок странные и смущающие мысли. Большинству этих девушек, даже выглядевших вполне зрелыми, на самом деле не было и 15. Сегодня квартал девичьих грез удалось пройти быстро. Впрочем, впереди ждало куда более серьезное испытание для рассудка, чем наивные девчоночьи мечты о гулянии под ручку и поцелуях с красивым мужиком на глазах посрамленных сверстников. Квартал идеальных мужей. «Ломать-колотить», — пробормотал Грик, переступая незримую границу. «Ломать-колотить. Мне на это наплевать». Здесь публика была совершенно иной. Женщины опять были реальными простушками, а мужчины — рельефом, но типажи стали совершенно другими. Ослепительные юные красавцы исчезли, вместо них появились женщины молодые и средних лет, привлекательные, с хорошей фигурой, но не более того. Да и мужчины больше не напоминали ожившего Кена, приятеля Барби. Почти все были средних лет, имелись и пожилые. Большинство приятной наружности, но многие некрасивые, хотя при этом и импозантные. С харизмой. По улицам тут никто не фланировал. Квартал был застроен либо симпатичными двухэтажными коттеджами с маленьким садом вокруг, либо несоразмерно высокими городскими зданиями. Но в любом случае на улицу выходили огромные окна, причем по какой-то удивительной причине даже в комнаты верхних этажей можно было легко заглянуть с тротуара. Вот за этими окнами и на лужайках у коттеджей и проистекала жизнь квартала идеальных мужей. Судя по виду, все мужья были людьми обеспеченными и явно занятыми какой-то серьезной работой. Они носили хорошие итальянские костюмы и дорогие галстуки, периодически командным тоном разговаривали по мобильным телефонам. До Грига доносилось: «Как дойдет до 37, сбрасывай! Задержусь, начинайте совещание без меня! Приеду, разберусь, не отвлекайте по пустякам!» При этом мужчины были непрерывно заняты домашними делами. Они собирали мебель, ловко ладили в саду альпийские горки и скворечники, готовили в роскошных кухнях, причем не яичницу или жареное мясо, нет. Они варили хитрые супы, выпекали пышные пироги и пассеровали овощи. Это ничуть не мешало им непрерывно общаться со своими многочисленными детьми, вытирать сопли, менять подгузники, играть в шахматы и футбол, вести серьезные беседы с мальчишками и заплетать косички девчонкам. Вряд ли стоило уточнять, что все дети были милы, в меру шаловливы и тоже представляли собой абсолютный рельеф. Примерно каждые 5-10 минут мужья отвлекались на то, чтобы подарить женам цветы или сказать нехитрый комплимент. Сегодня удача была на стороне Грига. Он проскочил квартал очень быстро, минут за 20. А ведь однажды шел почти 6 часов. Тогда даже пришлось остановиться, зайти в какой-то садик и перекусить у чужого барбекю под недоумевающими и смущенными взглядами хозяев. Помогло то, что он пристроился к одному из счастливых семейств, идущих на пляж, и даже помог мужчине, у которого на шее сидело кудрявое дитя лет 3, нести тяжелую сумку с подстилками и провиантом для пикника. Женщина поглядывала на него с тревогой. Грик возник в ее сне слишком неожиданно. Но доброжелательная улыбка сделала свое дело. Женщина смирилась и приняла его в свой сон. Не то в качестве родственника, не то в роли друга семьи. После этого мир вокруг как-то очень быстро замелькал, расстояние сжалось, и вместе с придуманной семьей Грик оказался на холме у летнего моря. Здесь они и расстались. Если бы ловец обернулся, он бы заметил, что идеальный муж, даром что рельеф рельефом, смотрит ему вслед тоскливым взглядом приговоренного к пожизненному заключению каторжника, на глазах которого выходит на волю мелкий мошенник, отсидевший пустяшный срок. Но Грик на простушку и сопровождающий его рельеф оглядываться не стал, а принялся спускаться к морю.